Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Нашы галоўныя тэмы на сёння.
Пратэсты ў рэгіёнах здзімаюцца. Ці так гэта?
Всё это переместилось в такие дворовую активность, хотя некоторые люди по-прежнему выходят вполне себе публично.
Психолог. Диалог непозбежны. Под тиском в улице.
Диалог нужен. Если мы не признаем, ни та, ни другая сторона не признает этого факта, то, опять-таки, диалог в принципе невозможен.
Арына Коршунова. Моладзь прагне свабоды і змагаецца за яе.
Студэнцтва насамрэч здольнае на ўсё, што там павінна быць свабода слова, свабода выказванняў, свабода думкі.
Пра гэта ды шмат іншае ў праграме Еўразум цягам гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Чаго толькі не прыдумаюць прадстаўнікі ўлады, каб зганіць мірныя пратэсты. Да прыкладу, па версіі начальніка брэсцкай міліцыі Александра Астрэйкі, ядро пратэстоўцаў у брэсцкім рэгіёне складаюць людзі, якія прызвычаіліся гандляваць польскім шырспажывам, студэнты, якія навучаюцца за мяжой, людзі, якія працуюць за мяжой вахтавым метадам.
Здавалася б, што ў словах галоўнага брэсцкага міліцыянера не так. Толькі і тое, што ўсе яны праз COVID-19 вымушаныя былі застацца ў Беларусі, страцілі магчымасць зарабляць і вучыцца, але замест таго, каб знайсці новую працу ці спакойна перачакаць пандэмію, наце, калі ласка, пратэсты, парушэнні на выбарах, гвалт з боку сілавікоў пасля выбараў, не чулі.
Ну і самае галоўнае паводле Александра Астрэйкі, пратэсты ў іх рэгіёне даўно здзьмуліся. Як прынамсі, ну калі верыць дзяржаўнай прапагандзе і ва ўсіх іншых рэгіёнах Беларусі. Гэта толькі сталічныя прастытуткі з наркаманамі і беспрацоўнымі працягваюць ваду баламуціць.
Разбіраемся, ці сапраўды пратэсты ў рэгіёнах здзьмуліся.
1 лістапада ў Мінску прайшоў вялікі марш у Курапаты, а вось беларускіх рэгіёнаў навін пра пратэстовыя акцыі амаль не было. Няўжо там за кальцавою пратэст усё-ткі здзімаецца? Суразмоўнікі еўрарадыё з абласных гарадоў кажуць, што не, і тлумачаць зацішша тым, што супрацьстаянне з уладамі прайшло ў партызанскую стадыю. Таму ў апошнія тыдні ў рэгіёнах не збіраюцца шматтысячныя калоны як летам, хоць настроі людзей і не змяніліся. Праваабаронца Уладзімір Вялічкін з Брэста кажа, што людзі проста ўзялі час на пераасэнсаванне.
Слушайте, людзі, ещё раз говорю, не испугались. Люди просто переосмысливают происходящее, понимаете? Это просто чисто такой прагматичный подход к делу. Надо все-таки, так скажем, ну, адекватно оценивать ситуацию, да, и принимать адекватные ситуации и меры. Вот. Людям просто надо время это все переосмыслить. Оно, может, и будет какой-то спад очень кратковременный, но там, ну, последние выходные, да, не эти, а предыдущие, ну, задержали около, ну, так, к нам обратилось 78 человек, по данным милиции 82, да, человека в Бресте самом. Сегодня, говорят, марш пенсионеров, там пенсионеры ходили. И про снижение активности говорить рано.
Витебский правооборонца Леонид Светик каже, что хоть колькость удельников протесту поменьшилась, але периодичность акций не изменилась.
Я бы не ставил бы такой вопрос, что они пойдут на нет. По-моему, это реагирование, где ситуативно происходит. Если, например, позапрошлое воскресенье выходило около 1000, в этот раз вышло только несколько десятков, это не говорит ни о чем. Что в следующие выходные выйдет там 1-2 человека. Здесь ситуация динамическая, поэтому говорить о том, что происходит спад резкий там нет и безвозвратный, я бы не стал бы характеризовать так ситуацию. Здесь не так сильно, как в Минске, например, идут разводы. Да, содержание, да, порой жесткие, но применение светошумовых гранат, резиновых пуль здесь не применяют. Иногда применяется только газ.
Правооборонца Леонид Судоленко с Гомеля каже так: «Николи не винил человека за то, что той не выходит на акцию протеста».
Ну, я знаю людей, которые после выборов уже успели по 3 раза 10, 12 и 15 суток отбыть. Да, знаю таких людей. Конечно, их не большинство, но женщины удивляют тоже, вот, которые, несмотря на преследование, выходят. Есть какой-то протестный такой потенциал? Ну, это те люди, которым уже, скорее, терять нечего. Они уже потеряли раньше и работу, и все остальное. Их сильно власть уже обидела, да. Ну, а те люди, которые по первый раз вышли и получили сутки, ну, как правило, они уже второй раз, ну, как-то не хотят, ну, и работу потерять. Очень часто, когда я беседую на приеме с людьми, они говорят, ну, я пока не буду выходить, потому что я боюсь потерять работу, у меня двое детей, жена не работает, декретом с младшим ребенком, я один кормилец. Ну, вот такие, ну, все, надо всегда выходить в положение людей, но потеряют этот мужчина работу, эмигрирует, например, в его планы ни экономическая, ни политическая миграция не входит. Что ему делать? Вот он оставит семью, ну, я с уважением отношусь к такому мнению, потому что, ну, сегодня не количество, точно не количество, вот, как бы, людей в Гомеле, в частности, на протестной акции или тысяча, или две, решает, вот, как бы, решает, ну, не является переломным моментом, потому что, ну как, призывать людей на улицу, надо брать ответственность на себя, а кто потом будет кормить эту семью, если этого единственного кормильца в семье оставят без работы. И любой человек, который выходит, ну, потенциальный там демократ, выходит на центральную площадь Гомеля или на центральную улицу, в субботу, в воскресенье его брутально задерживают, заламывают, закидывают в автозак и выкарают его максимально жестоко. Ну, например, Валера Слепухина в последние выходные просто брутально лицом об асфальт, активист гомельский, я имею в виду, да, шел просто с рюкзачком по улице Советской, лицом об асфальт, 15 суток ареста, и вот так вот практически суббота-воскресенье всегда в центре города автозаки, всегда ОМОН, всегда вооруженные эти космонавты. И я вам говорил, что до 27 сентября в городе Гомеле нормально акции проходили, собирали по 5, по 7 тысяч человек, власть никоим образом не препятствовала. А вот после 27-го это как раз таки переломный момент, когда в городе Гомеле на центральной площади там как бы применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Вот как бы люди пытались в цепку стать, прорывали цеп ОМОНа, поэтому вот так вот все и произошло. Даже более того, по этим событиям возбудили уголовное дело.
Правооборонца Виктора Сазона узгородний отзначая, люди перейшли у партизанщину и попросту выпрацовывают новый план.
Люди на некий час, убачивши, что их протесты там силовикам удается подушить, они некий час затаивались, как переосенсовать все, что отбылось, выпрацовать некие новые планы, поделиться помеж собой у разных интернет-каналах думками своими, выпрацовать некую иншую линию. І знову пішла ніким чином у городні знову успихвала така моцна хваля, вельми могутна хваля гэтых протестів. А тое, што локальныя протесты ідуць увесь час, ідуць штодзённа, ідуць па дварах, ідуць у центр города, ось, з'являються некі надписи, з'являються некі плакати, з'являється некі символіка, то гэта ідзе ўвесь час, і, па сутнасці, вельмі моцна прыходзіцца сілавікам, там, і перапранутым людзям лётаць па ўсім горадзе для таго, каб знайсці кагосьці, нейтралізаваць. І гэта ўсё не гледзячы на тое, што ў гародні сапраўды, як я назіраю, найбольш жорстка распраўляюцца з пратэстоўцамі. У гародні вельмі многа заведзена крымінальных справ, у гародні вельмі многа людзей прайшлі па адміністрацыйных працэсах, у гародні вельмі многа людзей было пабітых. Вось. І у гародні сілавікі адныя з першых пачалі прымяняць тактыку хуткага нападу, каб не даць людзям сабрацца, каб не даць арганізавацца ў калоны. Яны разбівалі гэтыя калоны ад пачатку, яны вылаўлівалі людзей у дварах, на прыпынках. Вось, каб людзі не сабраліся. І хтосьці ў падпольнай барацьбе, хтосьці прытаіўся. Трэба вось паглядзець сапраўды на гісторыю беларускага гэтага руха і параўнаць яе з сённяшнім днём. Вось мы бачылі, як людзі на многія гады і нават на дзесяцігоддзі прытаіліся. Пасля гэтых 80-х, 90-х гадоў, пасля гадоў моцнай такой актыўнасці палітычнай, калі і нацыянальнага ўздыма, адраджэнскага ўздыма, калі людзі ў гародні забівалі ўсе стадыёны, калі не было відаць канца гэтых калонаў, і пасля гэтага моцнага ціску, пасля таго, як сталі выходзіць гэтыя законы, якія вельмі моцна і жорстка пераследуюць пратэстоўцаў, накладваюць на іх вялікую кару, не пакідаюць ні аднога непакаранага, як бы гэтыя пратэсты заглохлі. І тут раптам людзі сотнямі тысяч высыпалі на вуліцы, і практычна ў кожнага была нацыянальная сімволіка. Адкуль яна ўзялася, гэта сімволіка? Гэта паказвае вот натуру беларусаў, што яны яе бераглі. Бо я бачыў, так, вельмі многа ёсць свежай, новай сімволікі. Але калі прыгледзіцца, мы бачым многа-многа сімволікі са старой матэрыі, которая сёння не ўжываецца практычна. Такой больш цяжкой, которую шылі такая, якая выкарыстоўвалася на прастынах там, і так далей. Тысячы людзі гэта ўсё трымалі і чакалі свайго часу.
А праваабаронца Леанід Колчын з Магілёва лічыць так. Людзі не расчараваліся, проста сістэма спрацавала на падаўленне.
Всё это перемістілася в такія дваравую актыўнасць, хаця некаторыя людзі па-прежнему выходзяць вполне себе публічна на цэнтральных каких-то местах. Такое по-прежнему продолжает происходить. Ну, это как такой постепенный процесс по мере увеличения репрессий со стороны правоохранительных органов. Активность эта потихоньку стала затухать. В первые дни, сразу после выборов, первые три дня, это была очень похожая картина на то, что происходило по всей стране. Может быть, не в таких, не в самых жестких формах, но избиение это была совершенно обыденная вещь. Впоследствии было несколько небольшой период, когда милиция вообще свободно устранилась от выполнения своих обязанностей, я бы сказал так, и никаким образом не реагировала на то, что происходит, я имею в виду массовые собрания. Но потом они потихоньку начали закручивать гайки, преследовать, выявлять участников, преследовать их, доводить дело до суда, сутки активно раздавать, штрафы и все такое. И сейчас потихоньку возвращается также практика применения насилия в отношении задержанных.
Еврорадио.фм.
Шоу-биз. Зибош.
Гэта навіна шоу-біза. Сарваны канцэрт гурта Light Sound, які меў адбыцца ў канцэртнай зале Мінск 13 лістапада. Яна, дарэчы, належыць упраўленню справамі прэзідэнта. Хлопцам там паведамілі, што на гэтую дату прызначанае ўрадавае мерапрыемства. Light Sound актыўна выступае супраць гвалту, які сілавікі сёлета ўчыняюць на вуліцах беларускіх гарадоў. Гурт быў сярод дзеячоў беларускай культуры, якія падтрымалі народны ультыматум і заклікалі сваю аўдыторыю адмовіцца ад наведвання культурных устаноў. У Мінску затрымалі актрысу драматычнага тэатру беларускай арміі Алесю Клачко. Яе абвінавачваюць у парушэнні парадку арганізацыі ці правядзення масавых мерапрыемстваў. Пра затрыманне Клачко за грамадзянскую пазіцыю і прафесійную дзейнасць у Фейсбук напісаў яе калега Алег Бабуль. Паводле яго слоў, затрыманне адбылося раніцай 2 лістапада. Раней Алеся ўдзельнічала ў здымках відэароліка «Freedom Belarus», пасля чаго ў яе дома быў праведзены ператрус. Праз некалькі дзён актрысу выклікалі ў цэнтральнае РУС для размовы. Калі яна туды прыйшла, яе і затрымалі. Чакаецца суд. Актрыса знаходзіцца ў цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Акрэсціна. 16 лістапада Алеся Клачко споўніцца 25 гадоў. У драматычным тэатры беларускай арміі яна з 2019 года, пасля таго, як скончыла Беларускую дзяржаўную акадэмію мастацтваў. Група Rolling Stones апублікавала відэа з першым жывым выкананнем песні «Sympathy for the Devil». Ролік зняты падчас прац над фільмам «Rock'n'Roll Circus» у 1968 годзе. У канцэртным запісе прынялі ўдзел Мік Джагер, Кіт Рычардс, Білл Уайман, Чарлі Уотс, Ён Сцюарт, Брайан Джонс і нават Джон Леннон. Ён танчыць сярод гледачоў на 4-й хвіліне роліка. У фільме «Rock'n'Roll Circus» задакументаваны апошні выступ ролінгаў у арыгінальным складзе. Стужка выйшла на экраны толькі ў 1996 годзе. Цяпер жа карціну аднавілі, а знакаміты фрагмент упершыню выклалі ў інтэрнэт. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Улады одной рукой накіроўваюць сілавікоў на разгоны мірных пратэстаў, а другой робяць жэст запрашэння беларускаму грамадству да дыялогу і ставяць умовы, на якіх такі дыялог магчымы. Грамадства і штаб Святланы Ціханоўскай у прыватнасці нібыта да такога дыялогу гатовыя, але і ў іх ёсць свае умовы для пачатку яго.
Ці магчымы дыялог улады і грамадзян сёння? Як пачынаць дыялог, калі ў бакоў няма даверу адзін да аднаго? Ці могуць бакі ўжо цяпер, але таемна, весці перамовы па дыялогу? Разважае псіхолаг прафесар Уладзімір Янчук.
Когда мы говорим о диалоге, диалог ведь не бывает ради диалога. Диалог бывает по поводу. И дальше я начинаю вслушиваться в то, что говорят участники вот этих круглых столов и так далее. Они призывают к чему? К спокойствию в обществе. И главное успокоиться, главное вернуться вот в то такое, с их точки зрения, благословенное состояние, которое было, да, когда было тихо. И вот мы и на протяжении многих других передач обсуждали, так сказать, вот критерии, а бы тихо. Вот если тихо, значит, ничего не происходит. Я говорю, знаете, опасный критерий. Если все молчат, это вовсе не означает, что они не кипят внутри. И если вообще вы мудро руководите, если вы мудро управляете, вы как раз создаете возможности и условия, необходимые условия для диалога, чтобы человек имел право, имел возможность высказать все то, что наболело, и быть услышанным. И вот это услышанное, это не просто как выпускание пара. Вот мы проговорили, тут же тайная надежда власти, вот поговорят, покричат и угомонятся. И для этого мы создадим вот эти площадки, где будет возможность выпускания пара аудитории. Нет ничего подобного. Диалог предполагает именно услышанность. Услышанность, и не просто услышанность, а принятие к сведению и, самое главное, участие в выработке решения. Потому что еще один момент, на который, так сказать, все время не обращается внимания. Ну, говорят, вот чего общество неспокойно? Вообще-то причина есть для неспокойства. Это ж не вот те дурные люди, которые выходят, у которых кипит и у которых головы нет. Ну, и часто вот подается в различных таких вот информационных вбросах. Это кто? Это наркоманы, проститутки, это вот неизвестно кто. Это люмпины шатающиеся. Правда, потом противоречия. А потом, значит, публикуются. Это артисты известные. Это инженеры, это айтишники, которые создают вообще-то налоговую базу страны. Страна живет вообще-то на заработках этих людей. Это люди, привносящие свою лепту в развитие вот этого государства. Так чего их толкает? Наверное, причины какие-то есть. Если не ставить, опять-таки, вопрос о причинах происходящего, это ж не просто постановка причин, а это разбирательство в причинах, а следующий шаг – разрешение тех проблем, которые обусловлены вот этими причинными основаниями. А причины какие? А очень простые причины. Вот фальсификация выборов. Это же не просто вот эти неугомонные, а по поводу чего они протестуют? Это они пришли, допустим, на избирательный участок и почувствовали себя обманутыми. А как реагировать? А второе дальше. Вот ковид, дальше ковида нет. А дальше, а сейчас мы вдруг начинаем сталкиваться с чем? А ковид есть. Это что? Это как реагировать? Если вот здесь картинка одна, допустим, а вокруг меня картинка другая, как реагировать? Ну, а третье, опять-таки, акты насилия. Там можно говорить о разном, можно выдвигать разные, так сказать, подоплеки, оправдания и так далее, но факт налицо. Есть избитые, извините, ну, а последний эпизод, это что за сафари такое? Извините, когда за такими простыми людьми гоняются на автомобилях и получают удовольствие, еще и пуляют. Или, допустим, вот этот пейнтбол, так сказать, по гражданам. Вообще, на каком основании? И вообще, вы загадили одежду человека. А кто отвечать будет за это? Это ведь деньги. И если мы не снимем этих причин, мы, опять-таки, не решим проблему. И тогда у нас диалога не может быть.
Отрымливается такая ситуация. Улада каже, что давайте вы сыходьте с улиц, супакойтесь и починаем диалог. А те, кто выходит на улицы, кажут, не, давайте признаем фальсификации, давайте покараем тех, кто перевышал свои полномочия. і як это як мінімум прызнаем, што нам хлусілі ў вочы і тады пачнем дыялог. То есть розныя зусім патрабаванні. Не гэтыя не хочуць выконваць свае патрабаванні іншага бока, не гэтыя. І атрымліваецца, і дыялога ніякага не можа нават пачацца, пакуль гэтыя патрабаванні не будуць выкананы.
Вы гаворыце о том самом тупіке, так? І да. Опять-таки вы ведь не о дыялогі гаворыце, а монолог ідзёт з той стороны. Так, там диктуется определенная позиция, и монолог идет с этой стороны. И на самом деле, допустим, вот эта ситуация, кто кого сломает. Но власть считает, что если она сломает вот эту аудиторию, если она загонит их куда-то, если они не будут выходить на улицы, то проблема снимется. А другая сторона считает, что вот так власть взяла и ушла. Вот так вдруг посыпала голову пеплом, вдруг признала свою вину и взяла, сошла со сцены. Но так тоже не бывает. И пока, допустим, не сформируется вот это пространство взаимного интереса, пока мы не признаем, допустим, самого факта, диалог нужен. Так? Если мы не признаем, ни та, ни другая сторона не признает этого факта, то, опять-таки, диалог в принципе невозможен. Следующий момент. По поводу чего диалог нужен? А вот здесь надо четко уже обозначать повестку дня. Дальше. Результаты выборов. Так, приведите аргументы. Я и в своих предшествующих постах говорил. Ну, если вы такие законные, ну, так дальше сделайте прозрачными результаты. Ну, или признайте, что есть некая фальсификация. Если вы признаете, что фальсификация, ну, в принципе, вы козла отпущения можете найти. Ну, избирательная комиссия, ну, Ермошина. Так, ну, вот не досмотрели, ну, вот недоорганизовали. Это я подчеркиваю, если у вас есть желание к чему-то. Дальше, ну, насилие, ну, допустим, опять-таки обозначить персоналии, так, если вы, вам хочется спокойствия, если вам не хочется загоняния, так, признайте этот факт, вот конкретные люди, вот конкретное нарушение, вот будем, опять-таки, решать эту проблему, дальше, вот факты насилия, и дальше будем, опять-таки, исследовать эти вещи, ну, что это такое, огромное количество избитых людей, а дело продолжается. Почему и такая мотивировка? Нужно очень много времени для выяснения фактов и так далее, и так далее. Тогда противоречие с этой стороны. А почему, допустим, вот для других дел дня хватает? Дело, опять-таки, требующих очень серьезного исследования, опять-таки, оперирования фактами и так далее, и так далее. И почему у судьи в сознании не возникает вот этот вопрос, что вообще-то фактов не хватает? Ну, а где твоя гражданская позиция, где твоя ответственность? Что тебе, опять-таки, сложно не заметить очевидное, что фактуры не хватает, что свидетели липовые, что еще чего-то. Ну, отправь дело на доследование, ты хотя бы, допустим, часть своей совести снимешь. Ты же ведь не превращай вот эти судьбы других людей в такую конвейерную вещь. Или, допустим, вот диалог с подростками. Это вообще ужас, вот сейчас он как раз стал достоянием гласности, приходит милиционер в школу, и дальше, и ты читаешь эту запись, и у тебя волосы дыбом становятся, вот такого диалога, мат-перемат, ты чему учишь? Дальше, опять-таки, диалог должен осуществляться в правовом поле. А какое правовое поле, извините, когда, во-первых, нарушены права ребенка, это вообще-то несовершеннолетний, и он вообще милиционер, инспектор по работе с несовершенными детьми приходит и нарушает сразу норму. Причем взрослый должен присутствовать, учитель должен присутствовать, воспитатель должен присутствовать. Почему? Потому что родитель, отдавший своего ребенка в школу, вообще-то доверил школе охрану прав этого ребенка. И тут раз все трещит. Ну и дальше на невинные ремарки ребенка следует мат-перемат и угрозы. Это что, диалог? Так извините, чего вы добились? Допустим, как будет относиться к этому инспектору вообще этот подросток? А как его родители будут относиться к этому факту? Поэтому, возвращаясь к диалогу, давайте все-таки обозначим повестку. Так, нарушения были, они очевидны. И пока вы будете закрывать глаза, вы не будете решать проблемы. Дальше, еще один очень существенный и важный момент, связанный с диалогом. Доверие. То а кому доверять, если сначала говорится одно, а другое? И если мы не обозначим основания для доверия, то диалог, в принципе, становится невозможным в принципе. А дальше? А ради чего диалог? А для достижения неких взаимоприемлемых решений. А какие решения взаимоприемлемы и в нашей авторитарно-тоталитарной системе вообще какие решения реализуемы? И то при очень большом вопросе. при присутствии первых лиц. Ну, кто у нас в стране принимает решение? Ну, мы можем, так сказать, рассказывать разные байки, но вообще одно лицо принимает решение. Ну, так если одно лицо принимает решение или люди, готовящие эти решения, давайте все-таки усаживать людей, которые готовят этому одному лицу решение. Но договариваться в конечном итоге при предварительной подготовке, диалог ведь не возникает сразу, мы должны тоже быть понятны, мы должны согласовывать какие-то вещи, что мы будем обсуждать, какие условия обсуждения и какие мы документы будем вырабатывать. А тогда вот эта промежуточная фаза, она предполагает работу с экспертами и с той, и с другой стороны. Причем не просто с экспертами, когда собираются люди с улицы, представители неизвестно чего и какие. Ну, приблизительно, да не обидятся меня, на меня участники всебелорусского собрания, как пусть не обидятся, допустим, депутаты, и как пусть не обидятся сенаторы, коих я в глаза не видел. И вообще, допустим, я смутно представляю, что это за категория людей, хоть они периодически выскакивают в пространстве. А люди действительно компетентные вопросы. Юристы, извините, представители общественных организаций, медиаторы, посредники, ну, если хотите, психологи, люди, которые работают в этой сфере взаимоотношений. Так? И давайте договариваться о механизмах. А вот когда документы подготовлены, тогда привлекать основные стороны. А какие у нас сегодня основные стороны? И пусть, что бы власть ни говорила, вообще-то Тихановская сторона. Тихановская сторона, которая легально, легитимно может предъявить претензии на что? На то, что выборы не сфальсифицированы. И опять-таки, это сторона, которая авторитетна для кого? Для вот этих людей. Ну и дальше возникает проблема гарантий. Так, и вот она часто дискутируется, вообще гаранты должны быть. Почему? Потому что можно пообещать одно, а, допустим, результата не будет. Если нет гаранта, если нет медиаторов, если нет людей квалифицированных, которые обеспечат коммуникацию, а это я как специалист говорю, я как социальный психолог говорю, вообще людям, чтобы они договорились, нужен посредник, нужен медиатор. И худо-бедно даже в нашей системе правовой, ну сейчас она уже не правовая, она сегодня неизвестно какая, вообще начал внедряться институт медиаторов. Почему? Договариваться надо. И если мы не договоримся, а договаривание – это непростая задача, это непростой процесс. Почему? Надо помогать открывать уши, и надо отделять зерна от плевел, и надо помогать людям находить взаимоприемлемые решения. Поэтому сперва надо обговорить повестку дня, о чем будем договариваться, а потом, допустим, мы должны прорабатывать вот эти механизмы договаривания, и самое главное, опять-таки, материализация этих договариваний в документах, которые будут подтверждены наличием гаранта. Почему? Это публичное договаривание. Вот тот же инспектор может сказать, что «а вот вы меня неправильно поняли». Почему? Свидетелей нет. А это заинтересованная сторона. Если есть гарант, если есть медиатор, опять-таки, тогда есть свидетель происходящего. Если этого нет, извините, тогда я могу то, что я пообещал, просто выкинуть.
Ці варта нам чакаць, что будзе гэты сапраўды, выбачайте за тавтологію, сапраўдны дыялог. Не такі, на якім настойвае Лукашэнка, праз там усе беларускі сход, ці там усіх выгнаць, выціснуць з вуліц сілавым рашэннем, а потым нешта паглядзім, ці на якім настойвае там іншы бок, а сапраўдны дыялог, пра які мы зараз казалі.
А я в этом абсалютна уверен. Почему? Потому что і сама власть уже понимает, что вот эта картинка красивая с всебеларускім сабраннем, она уже такая, очень невнушающая. А другое дело, что, допустим, вот эта вторая сторона должна напоминать власти, что она вообще-то не ждет вот этого, а она готова отстаивать свои права, так, и она вообще-то обладает ресурсом отстаивания этих прав, и более того, она делает выводы из уроков. Процесс двоичный должен быть. Тут замирания не должно быть. Почему? Потому что вот этот витебский пример, это был хороший вот такой модельный эксперимент по тому, что может быть на всебелорусском собрании. Почему? Потому что там начнется вот эта же песня, связанная с чем? С подбором, с отбором, и с утверждением чего-то и неизвестно чего.
Роль в улице у этом сапраўдным диалоге.
А тут же не то, большая роль, опять-таки. Тут даже не улица, вот мне все время говорят улица. Я говорю, это не улица, это граждане. это граждане, причем граждане, обладающие несомненными достоинствами, это люди с честью, достоинством и внутренним ощущением свободы. И сломать их, оказывается, сложно, так? И эти люди, ну, первоначально напуганы, вот я тоже вот читаю комментарии, допустим, первоначально они боялись фотографировать бюллетени на избирательном участке, а теперь они уже не боятся фотографировать вот этого ОМОНовца и автозак. И вот мне запомнилась вот такая фраза: «Господи, чего я боялся тогда? А теперь я уже не боюсь, а теперь я уже обрел еще одно основание для чего? Для своей зрелости». И вот этих людей не сломаешь. Они могут попросить паузы, поэтому я настойчиво говорю представителям средств массовой информации, не гонитесь за цифрами. Опять-таки, самое главное, вот, допустим, вот эти люди, вот их позиция, у них есть стержень, понимаете, допустим, у них нет чувства вины перед детьми, у них нет чувства вины за то, что они спрятались перед близкими и другими, им не надо отводить глаза, им не надо делать глаза оловянными, так, вот такими, непроницаемыми. А когда ты честен, опять-таки, у тебя есть завтра, а если у тебя его нет, то у тебя завтра нет.
Цалкам размову с профессором Уладзімірам Янчуком можна паглядзець і паслухаць на нашым сайце еўрарадыё.пл і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўрарадыё. Моц настрою.
А тым часам, пакуль дыялог паміж уладай і грамадствам не пачаўся, з ВНУ працягваюць адлічваць студэнтаў, што выходзілі на акцыі пратэстаў, і звальняць выкладчыкаў. Чым толькі нараджаюць новую пратэстную хвалю.
Праяўляецца яна ў розных формах. Нехта выходзіць на акцыі салідарнасці з адлічанымі і звольненымі, нехта сам падае заяву на звальненне альбо адлічэнне ў знак пратэсту. Як, да прикладу, зрабіла студентка 4-го курса філасофскага факультэта БДУ Арына Коршунова. Яна сама попрасіла яе адлічыць.
Пра тое, ці баіцца яна помсты за свой учынак з боку ўлады ў выглядзе 15 сутак арышту і ці можна казаць пра тое, што студэнцкая моладзь прачнулася, гаворым з Арынай Коршуновай. Тыя людзі, якія яшчэ кіруюць гэтай дзяржавай, яны вельмі помслівыя. Дастаткова прыгадаць, як адпомсцілі тым жа самым Дудзінскаму, які сышоў так вот з БТ і гэтак далей, вы выкладываючы, да прыкладу, гэтае відэо там ці вогуле сыходзячы так з шумам усё ж такі. Не думаеце, што вам гэта вернецца ў тым сэнсе, што адпомсцяць там суткі якія-небудзь там ці яшчэ што?
Неправільна будзе сказаць, што я не баюся, але я не баюся праз менавіта гэты ўчынак. Я думаю, што зараз усім чэсным людзям Беларусі ёсць за што сядзець суткі. І калі нават такое здарыцца, і гэта будзе ў якасці помсты, я гэта ўсяго толькі будзе доказ, што я ўсё зрабіла правільна. Што я не хачу мець дачыненне да дзяржаўных установаў, калі ўлічваць тое, што дзяржава, якой не знаходзіцца, можа сабе такое дазволіць.
То есть суток не боитесь?
Не. Наадварот, будзе вельмі цікава адсядзець, бо мне ще ніколі такого не было. Я нават саромлюся ўжо гэтага, калі ў такім у прилічным обществе знаходжуся. І мне соромно сказаць, што я ще не сядзела. До того ж, наколькі я ведаю, зараз на сотнях можна сустрець 19, паслухаць мільён лекцій. Каго я толькі не слухала, хто ўже з моїх сяброў вернуўся. Все розповідають, што ім трапляліся цудоўныя людзі, што яны выйшлі нашмат больш адукаванымі, чым зайшлі туды. Так што...
Ну так, сапраўды... Мне таксама гэта ўжо шмат хто распавядаў, і асабліва для мяне было там как бы такое дзіўна, калі выйшаў такі палітолог, вядомы Андрэй Ягораў, і я ён сказаў: "Ну як вот лічыш, што это вот згублены час?" Ён кажа: "Я там столько людзей цікавых сустрэў, там пазнаёміўся з кім бы ў жыцці ніколі не пазнаёміўся і не даведаў, ні, ну, ні, как бы не меў бы магчымасці, там айцішнікі, бізнесмены нейкія там,
эканамісты там, музыкі.
То есть вы лічыце, што вот што-то вот дзе-то вы не дапрацавалі, што да.
Причым мне здаецца, што я ўжо столькі зрабіла, каб сесці нарэшце.
Ужо як мінімум на 30 сутак.
Ну да. Ну, насамрэч, усё гэта такія жарты, але мне здаецца, што толькі праз жарты і гумар зараз праз такую рэфлексію нам.
Вось гэтая фраза «не сядзеў ні беларус». Вось як вот з пункту гледжання філасофскага, як вы гэта ўспрымаеце, як это ўплывае на наша грамадства?
Ну, філасофія розна бывае таксама. Мне здаецца, што ўсё ж больш талерантна будзе ўспрымаць яе з гумарам. Бо я ўжо думала пра тое, што я спадзяюся, што ў новай Беларусі не будзе такога крытэрыю, як ці сядзеў ты ў мінулым, ці не сядзеў. Вось. На грамадства гэта ўплывае, зноў жа, пра што на гэта глядзець, калі чалавек умее рэфлексаваць, калі грамадства гэтым займаецца, а мы, мне здаецца, гэтым актыўна займаемся апошні час, то гэта не стане траўматычна, не будзе траўмай для ўсіх. Калі будзе адпаведны настрой, калі будуць кепскія навіны, калі навокал ўсё будзе спрыяць такому негатыўнаму успрыняцю ўсяго, то і гэты жарт не будзе жартам, а будзе нечым жорсткім і страшным. Так што тут ужо як глядзець.
Ці можна казаць, што студэнты абудзіліся? Ці можа гэта ўсё ж такі невялікая частка?
Ну, мне здаецца, тое, як яшчэ год таму, як вы сказалі, рэагавала моладзь на палітычныя пытанні, гэта ўсё вельмі заканамерна. З тым, як, напрыклад, у Савецкім Саюзе яны выхоўваліся ідэалагічна, так і ў нашай краіне. Яны ўсё жыццё пражылі пры адным прэзідэнце, пры адной ідэалогіі, калі можна сказаць, што такая ёсць. І, можа быць, менавіта гэта паўплывала на іх незацікаўленасць палітыкай. Можа быць, яны не той, каб не хацелі адказваць на пытанні журналістаў пра свой страх, а можа быць, яны проста нічога не ведаюць, і таму не жадаюць там прамым эфіры здавацца нейкімі глупымі людзьмі. Але зараз тое, што я бачу сярод студэнцтва, мне саму вельмі здзіўляе і прыемна здзіўляе. І нават вельмі прыемна думаць пра тое, што яшчэ б год таму я або мае знаёмыя з, напрыклад, таго ж МДЛУ сказалі б, што гэта самы апалітычны ўніверсітэт. А зараз мы бачым, што там амаль штодзённа студэнты выходзяць выкладчыкі разам з імі, вельмі падтрымліваюць адзін аднога. І мне здаецца, што ўсё ж такі менавіта той фактар, што гэтыя студэнты прыжылі пры такой уладзе меншую колькасць год, ну і досвід рэпрэсіяў у іх у крыві зараз меншы, калі можна так сказаць, яны ўжо ўсё ж большую шмат год прайшло ад рэпрэсіяў да сённяшняга часу, больш, чым прынамсі да там больш сталого пакалення. Студэнтам не так страшна. І студэнты хочуць перамену не толькі таму, што яны там ясна бачаць, у якім накірунку гэтыя перамены патрэбныя, а таму, што студэнцкі дух сам па сабе такі. Ну, гэта такія, мне здаецца, таксама ўспаміны ледзь не культурныя, такія. Да, я думаю, што гэта культурныя ўспаміны таго, што студэнцтва насамрэч здольнае на ўсё, што там павінна быць свабода слова, свабода выказвання, свабода думкі. І зараз студэнты абудзіліся, таму што я вельмі ўдзячная насамрэч таму ж рэжыму за некаторыя такія штукі, аб'яднання або абуджэння студэнтаў або некаторых іншых слоёў насельніцтва. Студэнты просто успомнілі, кім яны маюць быць.
Ну, парадокс, конечно, да, дзякаваць рэжыму за тое, што вот за дзякуючы яго дзеянням студэнты абудзіліся, іншая справа, калі б рэжыму не было, то моладзь бы і не засыпала.
Ну, як зараз прынята казаць, што ў нас ёсць адзіны лідар пратэсту, і гэта наш былы прэзідэнт. І што, калі мы яго прыбярэм, тады і пратэст здзьмуецца, як прынята казаць.
Цалкам размову з Арынай Коршунавай можна паглядзець і паслухаць на нашым сайце eurradio.pl і ў нашых соцсетках.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
Да сустрэчы.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.